На предыдущих занятиях мы с вами разбирали, что нужно делать перед тем, как еще не началась блудная брань, но как мы готовимся к тому, чтобы, если она начнется, чтобы она нас не застала врасплох. Затем мы разбирали, что нужно делать, если уже началась блудная брань. Сегодня мы финал подводим. Значит, что нужно делать, как себя вести, как жить после того, как блудная брань закончилась. Вот, вот терзал блудный бес, и вдруг он отошел. Облегчение пришло, не терзает больше, ни помыслов нету, ни жжения телесного. Обычно люди расслабляются и считают, что они освободились от этого, уже больше им ничего не грозит, миновало, прошло, что это было случайно, что они подвергнулись, что они уже опытные и больше этого с ними не случится, потому что они знают, как остерегаться. На самом деле, таким образом дьявол расслабляет человека, человек теряет бдительность, и очень скоро, опять-таки, мы вспоминаем с вами, да, что всегда блудный бес готовит приготовление свои молча, не подает ни одного признака о том, что он готовится напасть. И когда он изготовится со всех сторон, когда он увидит, что душа человека расслаблена, вот тогда он нападает неожиданно, и удар оказывается иногда окончательным и бесповоротным, к сожалению. Так вот, когда, наконец, утихнет вот эта блудная брань, святые отцы рекомендуют делать следующее. Как бы ни казалось нам, что мы свободны от плотской брани, как бы мы не были уверены в себе, нужно как можно дольше держать свой ум и внимание от тех вещей и лиц, которые были причиной соблазна. Итак, ум и внимание. Хотим мы этого, не хотим, бес непременно будет напоминать, будут приходить помыслы о тех переживаниях и о тех лицах, которые были связаны с этой блудной бранью, с блудной войной. То есть непременно он будет напоминать, то всплывет лицо человека, которому испытывали блудные чувства, то воспоминания ощущений пережитых, то попадется вещь какая-нибудь на глаза, которая тут же напомнит и о человеке, и о событиях, и о месте, где это происходило. Значит, мы с вами помним, должны хранить. Каким образом мы храним? Мы сразу молитвой отгоняем, помним, что эти помыслы, воспоминания не наши, это дьявол их нам навевает. Поэтому тут же молитва: Господи, помилуй, Господи, помилуй, это не мое, это мне не нужно, это чуждые мне помыслы, и отогнали. Она, как назойливая муха, снова возвращается, а мы снова отгоняем. Итак, от тех лиц и вещей, значит, мы должны с вами хранить себя от встреч с теми людьми, через которых прошел соблазн. И не искать с ними встреч. Дело в том, что когда мы ищем такие встречи, дьявол начинает нам искать предлоги. Предлоги, под которым можно встретиться. И он начинает нам внушать, что этот человек очень благочестивый. На самом деле он благочестивый человек, это правда. Но тут есть уловка бесовская. Он говорит: вот видишь, этот человек благочестивый, ты с ним только поговоришь. Тут только о Боге, о жизни поговоришь. Да? Вот, о том, как благочестиво сохраняться. Но дьявол знает, что как только встретились с этим лицом, как только начались разговоры, помыслы развернутся все равно в другую сторону. Обязательно человек начнет разглядывать глаза, губы, лицо, все что угодно, и все с этим дьявол навеет помыслы, ощущения, и брань возобновится. Значит, мы с вами должны удаляться от таких встреч. То есть, предлоги разные. Человек благочестивый, или это родственник наш какой-то дальний, или благодетель. Вот через благодетелей больше всего. Вдруг человек становится нашим благодетелем. Вот он нас чем-то благодетельствует, у нас искреннее желание ему чем-то воздать хорошее. Мы начинаем улыбаться ему, всеми своими чувствами, лицом и видом показывать, что мы ему очень признательны. Таким образом, сами можем возбудить в нем какие-то чувства недобрые. Поэтому удаляться и не искать предлога для встречи. Надо помнить, что это есть греховное обольщение нашего растленного естества. Что это сеть и обольщение врага, дьявола, который тут преобразуется в ангела света. То есть дьявол подходит с другой стороны. Видите, как он говорит? Этот человек благочестивый, он хороший, он добрый. Он тебе помог. Но только из этих соображений. А на самом деле за этим тонко кроется сзади соблазн на блуд. И если мы уже пережили, если мы уже знаем, что мы столкнулись и с этим человеком, у нас была вот такая блудная брань, по причине его уже не важно, зависящий от него или не зависящий, или только она в нас в них происходила. Значит, от таких людей надо удаляться, помним. Если разговариваем, если нет возможности удалиться, не видеться, то значит мы что должны? Разговаривать строго, вежливо, но строго. Понятно, что о кокетстве речи быть не может. Вот пока мы на этом остановимся, мы к этой теме неоднократно будем возвращаться, и когда будем проходить другие вопросы духовной жизни, потому что у нас с этим связана жизнь. Вот когда мы с вами будем проходить удовольствие, мы еще раз столкнемся с этим. Потому что у нас с вами должно быть четкое воззрение на все те явления, которые происходят вокруг нас и в нас самих в процессе нашей жизни. Потому что если мы имеем неправильное представление, то мы будем постоянно пребывать в грехе, в страсти, и от нее не удалимся. Поэтому вот у нас будет такая тема о удовольствиях. Чтобы мы знали, какие нам удовольствия ко спасению, какие нам на погибель. И не думайте, что мы с вами знаем сейчас, вот в данный момент знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Не обольщайте себя, что знаете, какие удовольствия на пользу, а какие на погибель. Не обольщайте. Без святых отцов мы с вами с этим не разберемся. Так и, впрочем, со всем остальным. Вот. А теперь мы с вами опять-таки перейдем к той теме, которая звучала у нас на предыдущих занятиях. И сегодня как раз коснулись мы тоже этой темы жития святых. Ну, трудно себе представить. Кстати, вырыли яму, могилу. И игумен говорит, ну кто хочет обновить? Вот мы с вами, скажи нам такое, приняли бы это за шутку. Потому что мы с вами духовно незрелые. Вспоминаем Иоанна Златоустова. Он сказал, что шутки достойны только блудниц. Вот это запомним для себя на всю жизнь, что шутки достойны только блудниц. Только блудницы занимаются шутками. И если мы начинаем шутить, мы им уподобляемся полностью, блудницам. Ясно? Поэтому, когда захочется пошутить, то вспомните, кому мы сразу уподобимся. Не хотим уподобляться им, значит, шуток не бывает. Оскорбил человека до глубины души, а потом говорит, шуток не понимает. Вот этот юмор и сатира, это все бесовское, это вражеское изобретение. И там насмешки, издевательства и так далее. То есть два греха. Без ума смеялся, глупость сказали, человек смеется, или показали ему глупость. И второй грех, греху брата моего посмеялся. Человек совершил грех, а мы смеемся. То есть это злорадство. То есть это дело бесовское. Вот эти все шуты, которые при королях были и прочее. Так вот, мы бы приняли за шутку, пошутил. А они были иноки, они были духовно зрелые. Они это приняли, как должно принимать. Каждое слово должно принимать серьезно. Так вот, вырыли яму, могилу, и игумен говорит, ну кто хочет обновить? И тут же вышел Митин и говорит, отче, позволь, я обновлю. Вот если бы сейчас среди нас нашелся человек, сказал, да, вот я сейчас готов обновить могилу. Может, есть такое, а? Так вот, Виталик, если бы такой нашелся, я бы о нем сказал, что это очень легкомысленное заявление. Мягко сказано. Почему легкомысленное? Казалось бы, легко вот сейчас лечь и умереть. С надеждой попасть в Царство Небесное. Но ведь так не случилось. Ведь, смотрите, 40 дней по нему служили панихиды. Пусты в храме, упокой Господи душу шеброватого Василия.
Он не жил.
А он стремил. Он жил, ходит, кушает с ними, ест. Кстати, 40 дней. И трудно себе представить, что за эти 40 дней пережил человек, который он знает, он видит, он приговорит. Все. Он сам себе вынес смертный приговор. Вот он ест, как у него пища шла в рот. Он разговаривает, он смотрит на природу, на дома, на людей, на друзей, все. С этим придется расстаться. И он испытывал все те искушения с лихвой, которые мы сейчас с вами проходим. То есть искушения, которые человек претерпевает в момент смертной брани. Только если у нас с вами этот момент будет короткий, у него он длился 40 дней, а потом он дошел к Богу. И ведь сатана его мог поразить в любой момент этих 40 дней, и он вместо Царствия Небесного мог угодить в ад. Мы помним, что даже в последний момент, в час смерти, человек может перечеркнуть дела всей своей жизни, если он, скажем, пойдет в какую-то страсть. Так вот, мы с вами сегодня будем разбирать четвертое искушение, в час смерти, призраками. Святые учат, что если враг в час смерти будет искушать призраками, видениями и преображением в ангела света, мы должны твердо стоять в сознании своей скудости и своего всем и во всем ничтожества. Итак, у нас, к сожалению, сейчас многие этого не понимают. Где это хорошо просматривается? Вот человек просыпается утром и говорит, вот вы знаете, мне сегодня такое приснилось. И начинает рассказывать сон. Уж не говорю, что там ангелы к нему приходили, родственники, там еще кто-то. Вот такой хороший сон приснился. Такой человек, уже он уверен в том, что сон был от Бога, что видения во сне были ему от Бога. Вот он в этом уверен. Иначе бы не рассказывал, не говорил, какой хороший сон. А святые отцы учат как нас? Значит, мы должны твердо стоять в сознании своего недостоинства видеть ни ангелов, ни святых. Кто я такой, чтобы видеть ангела? Кто я такой, чтобы видеть святого или Богородицу? Ты Богородица некоторые не являются, правда, они лица не видят. Дьявол не может лицо Богородицы изобразить. Ну, я же тебе говорю, что приходит, и тот у меня было видение, я там видела то, видела это. С пеной у рта доказывают, что это именно от Бога у них. Так вот, святые отцы нас учат, что мы должны во всем себя считать недостойными и ничтожествами. Кстати, вот у нас на пути к такому состоянию есть один камень преткновения, вот тот, о котором сегодня говорили, милостыня. Многие даже откровенно заявляют, Да я всем милостыню даю. Конечно же, жадные. Да нет, я всем все даю. Значит, от чего у этого человека нет чувства покаяния в жадности? Значит, он не понимает своего ничтожества и достоинства. А на самом деле дает. Но святые отцы учат, чтобы дать милостыню, ее тоже надо уметь дать по-христиански. Потому что можно дать милостыню и погибнуть. Вот одни дают милостыню с презрением к бедным. Есть такие. Особенно чем богаче человек, с тем большим презрением он дает милостыню. Говорит, дайте нищие. Знаете, отвяжитесь. Другие дают милостыню и надмеваются. Я добрый, щедрый, милостыню дал. И это погибель. Это страшная погибель. Помним, что сегодня вот в докладе говорили, что когда мы даем милостыню, мы даем ее самому Христу. И вот с этим мы из кошелька достали и дали 5 сантимов Христу. С одной стороны, целых 5 сантимов. А потом, представляете, а в кошельке лежит 3 лата. А мы 5 сантимов Христу выделили от щедрот. Но все 3 лата мы не можем отдать, потому что на самом деле отдадим хлеб, не на что будет купить. Это неправильно. Делиться надо с умом, как было сказано. С умом надо раздавать милость. Но сознание самого, что из 3 лат выделил всего 5 сантим Богу, значит, о чем говорит? От нашей внутренней жадности. Поэтому дала милостыню, отходишь и себя начинаешь укорять. Господи, прости меня, жадного. Ведь мог дал 6 сантим. Но на сантим больше мог дать. Пожадничал. Господи, прости меня. Если мы будем таким самоукорением заниматься, то мы действительно начнем понимать своего ничтожества, свою жадность. И в следующий раз, когда подойдем, и снова рука потянется в кошелек, уже даст 6 сантим. Подумаешь, все, на сантим больше. Надо же, опять пожадничал. Мог бы 10 дать. Не обеднел бы с 3 лат. Ну, так, образно. Так вот, самоукорение – это великое оружие к тому, чтобы нашу душу сделать православной поистине, по духу. И она же нам поможет в час смертный понять свое недостоинство, потому что бесы будут нас ублажать и будут соблазнять. Они же иногда и льстят в момент смерти. Они начинают говорить, вот видишь, ты такой добрый, ты всем милостыню раздавал, ту же Царствие Небесное получишь. И если человек примет вот этот помысел, что да, я всем раздавал, я Царствие Небесное унаследую, не видать ему Царствие Небесное. Он таким образом тут же себе его отрежет. Почему? А потому что он судьей себе уже выступил. Не Бог мне судья, не он, получается, определяет, где мне быть в Царстве Небесном в аду, а я уже сам себе определил Царствие Небесное. Мало того, получается, я своими добрыми делами могу попасть в Царствие Небесное, таким образом перестаю быть христианином. Мы к этой теме с вами еще позже вернемся. Но вот помнить, что такие искушения есть. Так вот, в тот момент, когда нас дьявол начинает искушать призраками, привидениями, в виде ангела света являться, святые отцы учат нас сказать демону: «Возвратись, окаянный, во тьму свою». Ну, понимаю, что вот эти слова, которые я сейчас говорю, приблизительны. Каждый может говорить от себя, это просто мысль и тема. В каком направлении должны быть наши помыслы, когда происходит искушение видениями. То есть, возвратись, окаянный, во тьму свою. Мне, как недостойному, не подобает видение. Недостоин я видеть видение. Это святые могут видеть ангелов. А я что, святой, что ли? Нет, я недостойный. Ни видение, ни откровение. Одно мне нужно. безмерное благоутробие Господа моего Иисуса Христа. Молитвы и заступление Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых. Молитвы нужны. Одно мне нужно, молитвы. Не видения мне нужны, мне их молитвы нужны, святых и Богородицы. Вот что нужно. Надеемся мы на благоутробие Божие и на молитвы заступничества святых, но не на видение, не на похвалу, не на то, что к нам ангелы явились. Так вот, даже если по некоторым явным признакам нам подумалось, что видим истинные видения, ну, Христос появился вдруг, ангелы, даже если нам подумалось, что видение истинное, что это не ложное, не бесовское видение, а что на самом деле к нам пришел святой или ангел, но что эти видения Богом данные, то и в этом случае не надо спешить им верить. Не надо верить видениям, даже если все признаки говорят за то, что якобы видение от Бога. Но скорее погрузиться в сознание своего недостоинства и ничтожества. Тоже сказать, я недостоин видеть. Ведь сколько было случаев, когда на самом деле приходили ангелы к святым, а святой отворачивался и говорил, я недостоин видеть ангела. Кто я такой? Но зато те, которые внутри не имели такого чувства и считали себя достойным видеть ангелов, приходили бесы в виде ангелов. Помним один пророчествовал всем, да? Пришел к нему ангел и сказал, вот, Господь меня послал за твои добродетели тебе служить. Он сказал, ну как мне ангел может служить? Я недостоин. Он говорит, нет, вот ты такие добродетели, ты постник, молитвенник, поэтому кому еще служить, как не тебе? И он принял эту похвалу. И, значит, одного человека обокрали, и вот он пришел к этому монаху-отшельнику и говорит, вот меня обокрали. И бес ему тут же, в виде ангела, говорит, богатство лежит в таком-то и в таком-то месте. Вот пошел и действительно нашел, и откопал. И всем это рассказал в городе. Стали к нему ходить. И он всем все предсказывал. И все говорил. Бес это летает везде. Они сами научили этих разбойников обокрасть, научили где положить, тут же сказали, где лежит. И таким образом он достиг того, что однажды ему сказали эти лжеангелы, тебя, как Илью, Господь заберет на небо вместе с телом. Мы тебя придем и заберем. И когда пришел к нему старец, слава Богу, он старец говорит, вот, отче, спасибо тебе, благодарю, ты меня научил, теперь вот меня заберут ангелы с неба. Он говорит, я хочу видеть, как тебя будут забирать. И молились они, когда явились вот эти лжеангелы, то старец схватил его, обнял и сказал, не пущу, Господи, не дай. Единственное, что бесам удалось сорвать с него мантию, и они улетели. Через некоторое время мантия упала на пол. И он сказал этому монаху старец, вот это было бы с твоим телом. То есть они подняли бы его и бросили. Вот так бы он закончил. Это почему? Человек не понимал своего недостоинства. Не понимал, что он недостоин видеть ангелов. И таких случаев очень много мы знаем из жития святых. Когда подвижники уже именем Христа исцеляли хромых, слепых, и вдруг они попадали вот в такое бесовское искушение и гибли. А были и такие, что вот пришел к одному на Афоне, помним, в виде архангела Михаила, и говорит, иди уж служить людям, уже выйди из затвора. У тебя ручей здесь тек. Если не веришь, вот уже ручей пересох. А Господь попустил, что бес смог высушить этот ручей. И он даже на это вещевание не поддался, он не смотрел на этого лжеангела. Он ему не верил и сказал, вот если Богородица мне скажет, то я выйду из затвора. Как только тот услышал имя Богородицы, тут же исчез. Они не выносят имени Богородицы. Страшна она для них, для демонов. Вот, а у нас Но столько верующих в храмах, у которых и видения идут, и постоянно у них там день и ночь, и сны снятся пророческие, и что угодно. Значит, что происходит? Вот сейчас мы с вами учимся умирать. Учимся достойно перейти из этой жизни в ту жизнь, потому что смерть для нас с вами не есть смерть, а переход из одной жизни в жизнь вечную. И поэтому для нашего навыка Господь попускает, что у нас то видения появляются, то сны, то еще что-то. Мне же сам Христос сказал. Он подошел со мной, надо мной плакал, тут говорил мне такое. Вот. Я дословно передаю, как люди обычно говорят, такие случаи. Такая прелесть, особенно когда долго не видит видений, но нету их долго. И вдруг раз, неожиданно яркая, красочная, солнечная, в цветах, приходит все наяву. И это удар ниже пояса, это солнечное сплетение. Удар. Все, человек такого не держит. Он верит этому видению, он не верит уже ни святым отцам, ни священнику, ни себе самому. Он не верит, что он недостоин видеть видение. Понятно? Это очень опасное явление, это состояние бесовской прелести. Так вот, если вдруг к нам действительно явился ангел, или святой, или даже сам Господь явился на самом деле, а мы себя повели вот таким образом, сказали, я недостоин видеть, уйди, уйди в свой Тартар и так далее, то святые учат, не надо бояться, что таким образом мы оскорбим Бога. Не надо бояться. Бога мы этим не оскорбим никоим образом. И объясняют почему. Потому что ему никогда не бывают неприятны наши смиренные чувства. То есть наше смирение для Бога гораздо приятней, нежели мы там увидели и начали вдруг кланяться Христу. А потом оказалось, что это не Христос. То есть вот это чувство своего недостоинства во всем, оно очень приятно Богу. Почему? Потому что оно приводит человека к трезвению. Мы на самом деле начинаем видеть, кто мы есть такие, наше падшее существо. Таким образом мы избавляемся от демона гордости. Помним, у демонов самый высокий демон гордости. И он постоянно нам внушает, что мы очень достойны. Мы говорим, ну ты что со мной таким тоном разговариваешь? То есть мы недостойны, чтобы с нами таким тоном разговаривали. Мы достойны, чтобы нас уважительно к нам относились. Понятно, да? Значит, какой демон верхом сидит? Гордость, отсюда тщеславие, самолюбие. А христиан говорит, я достоин, я еще никто достоин, меня убить надо за мои грехи, которые я совершил в течение этой жизни. Меня ногами надо вот так растирать за мои грехи. Не то, что со мной грубо разговаривают. То есть, вот это сознание, чувство, которое в нас вселяет мысль о том, что мы достойны всякого оскорбления, оно очень душеспасительно. Итак, если внутри мысль, что я достоин всякого оскорбления, то мне по делам это, и за дело, и правильно. Вот такой человек спасется. Вот такой человек нищий духом. Так вот, святые предупреждают, что если видения действительно были от Бога, и действительно они нам нужны для спасения, то Бог знает, как сделать, чтобы мы не закрывали от них очи. То есть вот если что-то будет от Бога, Бог знает, как сделать, чтобы мы не перепутали. Твердо знает. Он не одним, так другим способом нам укажет. Поэтому не надо бояться отвергать. Как было, вот пришел ангел, настоящий ангел, а его святой отшельник принял за демона переодетого и стал отгонять. И говорит, все, я недостоин, уходи в свой Тартар, видеть тебя не хочу. Тот убеждает, да нет, я ангел от Бога. Тогда отшельнику Господь, опять-таки Господь, послал мысли, заставить этого ангела прочитать «Отче наш». Без «Отче наш» читать не может. Он сказать «Да будет воля твоя, як на небеси, на земле» не может. Потому что он свою волю исполняет, чему и нас учит. И вот предложил прочитать «Отче наш». И ангел прочитал «Отче наш». Он говорит, вот теперь я верю, что ты ангел. Теперь я буду слушать. О чем это говорит? Бог знает, как нас убедить. Вот не сам отшельник придумал, а Бог ему послал мысль предложить прочитать «Отче наш». Тот прочитал, он убедился. И так каждый раз одному Богу известным методом и способом он даст возможность указать, что это истинное видение. И если мы с таким видением придем к священнику, священник скажет, да, это у тебя видение, и старец скажет, было от Бога, только ты его никому не рассказывай. Потому что если мы начнем рассказывать, вся эта теплота, которая была в сердце от благодати Божией, она выветрится через рот. Ведь почему молчание золота? Почему рекомендуют после причастия не пустословить и не многословить? Потому что улетучивается через уста, выветривается теплота сердечная. Вообще почему пустословить и празднословить нельзя? Потому что улетучивается она. Посидели, поговорили за столом с соседкой, разошлись, а внутри пусто-пусто. Все, нет там ничего. Но если говорили на богословские темы, то слава Богу. Тогда ко спасению. Тогда пожалуйста. Как у нас это редко бывает. Так вот, святый отец учит, что подающий благодать смиренным не отнимет вот эту благодать за такие действия, которые они творят по смирению. То есть, если по смирению человек не принимает видение там, или еще что-то, то Господь не отнимет благодать, потому что мы это делаем по смирению. Кроме этих оружий, враг употребляет в смертный час и всякую другую страсть. То есть он в смертный час может возбудить абсолютно любую страсть в человеке. Но обычно такую страсть, какую кто из умирающих был обладаем в жизни, и на какую наиболее был падок, то чаще всего в смертный час возбуждается та страсть, которые мы страдали в течение жизни. Ну, скажем, человек был пристрастен к блуду, но потом по дряхлости тела, по старости лежит уже, умирает. Давно уже этой страстью не страдал. Так вот, бес может в одну секунду в нем такую блудную страсть возбудить, что с этой страстью он и помрет. Жадность, зависть, ревность, все что угодно. Вот и жить человек помирает. А, ну, жадный был. Не каялся в том, кто жадный. Вот не каялся, что жадный. Значит, жадный. Потому что тот становится не жадным, кто кается. Значит, он с этой борется. Вот кто в чем не кается, тот, значит, не борется с этой страстью. Каешься, что жадный? Не, не жадный. Раз человек не кается, он его в себе не видит, эту жадность, он с ней не борется. Вот тот, кто кается, он борется, он жадный, каюсь. Значит, человек борется с этой страстью, он ее победит. А тот, который не борется, тот, который считает себя нежадным, она в нем пребывает, и вот он лежит, умирает. И сразу бес ему говорит, смотри, вот твое пальто заберу то-то, а вот этот диван растащат. А деньги ведь заберут, деньги. Слушай, вот ты там отложила и на похороны себе, и одежду. Точно одежду растащат, а деньги заберут, а закопают тебя там в деревянном ящике, в необитом. И так далее. И человек будет страдать от этих помыслов и от этой своей страсти, от жадности. Страшно это, не приведи Господи. Ревность, корость, зависть. То есть все вот эти чувства могут возбудиться в смертный час. Особенно те, с которыми человек не боролся. Для чего это бес делает? Чтобы человек отошел в страстном настроении, в настроении вот этой страсти, которая и решит его участь. Господь, помните, сказал, в чем застану, в том судить буду. В нетрезвом виде стукнули по голове, помер или упал, инфаркт. Пьяница Царства Небесного не наследует, сказано. Совершил блуд, не покаялся, то же самое. Ну и уж тем более помирает человек в страстном состоянии, значит, за эту страсть он и будет судиться. Помирает смиренный, я недостоин, я самый грешный. Господи, прощаю тебя. Понятно, да? Сказано, блаженны нищие духом, их есть Царствие Небесное. Нищий духом человек, который понимает, что ничего доброго в этой жизни не сделал, что он самый недостойный, это есть нищий духом. Значит, в чем застал, то судить буду. Застал человека в нищете духовной. Где сказано будет? Блаженны нищие духом, их есть Царствие Небесное. Значит, все, Царство Небесное обеспечено. И вот дьявол, чтобы мы не были в этой духовной нищете, он в час смертный пытается в нас возбудить все те страсти, которым мы подвергались в течение жизни. Поэтому наша с вами задача помнить, что это тренировочный зал, наша жизнь. Что здесь мы тренируемся и готовимся, разминаемся к часу смертному. Ну вот как воины, их обучают, они бегают, прыгают, копают окопы, через стенки прыгают, гранаты метают, их готовят к бою. Вот так мы с вами готовимся к последнему сражению, к последнему часу, которого никому не миновать. Ты мне про смерть не говори, не говори мне про смерть. Накаркаешь. Не приведи Бога. Итак. Прежде приближения часа смертной брани необходимо нам вооружиться против своих сильнейших страстей. Итак, одна у нас с вами здесь война. Не друг с другом, не с соседями, не с мужем. Война со страстями. А то мы то с начальством воюем, то друг с другом в семье, то с детьми. Преступники. Господь сказал, не против плоти и крови у нас брань, а против духов злобы поднебесной, против собственных страстей, которые бесы в нас разжигают. Так вот, мужественно вступив с ними в брань, преодолеть их и очиститься от них, чтобы облегчить себе победу в наш последний час, который может случиться в любое мгновение, в любое. Вышел, машина сбила, инсульт и до свидания. Инфаркт то же самое. В любое мгновение с нами может случиться. И молодых, и старых отпеваем, кого только не отпеваем, от грудного возраста и старше. И нет ни у кого гарантии, что он доживет до завтра. Нету ни у кого. И это не страшно верующему человеку. Он всегда готов к смерти. Всегда. Всегда готов. Господи, да будет воля Твоя. Вот ты хочешь, чтобы сейчас помер? Сейчас помер. Ну, как тот Василий, о котором мы сегодня слышали. Сказал, я обновлю могилу. Все, вышелся, я обновлю. Вот это он брань выдержал всю. 40 дней. Не шутка. В будущем состоянии. Ведь что ж думаете, если ему не говорили, да ты молодой, ты еще здоровый. Но тебе еще пожить надо. Ты смотри, красота какая, ничего ты не увидишь. Что же, бесы не смущают человека маловерием. Говорят, а вдруг там нет ничего, за гробом. А потом, а вдруг это все неправда, вдруг это галлюцинации у людей были, у тех, которые были на том свете и видели, что там происходит. То есть все эти искушения человек проходит. Так вот, святого преподобного Варсануфия Великого спросили. Итак, хочу напомнить, что Варсануфий Великий отвечал Святым Духом. Вот ту книгу Иоанн и Варсануфий Великий, два святых, которые написали, Она была написана Святым Духом, они так и указывают. Мы бы ее не писали, если бы на то нам не указал Святой Дух. То есть это и устами говорил сам Господь. Так вот, Варсонофий Великий, его спрашивали, когда бывает явление грешнику, уже ли он не должен веровать, что они от Бога? Ну неужели должен не верить? И тот отвечал, когда сие случается с грешником, то очевидно, по наваждению лукавых демонов. И так не следует никогда верить им. Запомним для себя, никогда, ни при каких условиях, не верить. Помним, что если надо, Господь, Он покажет такому. А мы с вами не верим никаким ни видениям, ни снам. В Библии так четко написано, не верьте снам вашим. Все. Но вот он показывает образ человека и говорит, это Христос. Лицо светится, как солнце, одежды, как молнии, сверкают. Весь ангел, но падшие, но ангелы. То есть они, у них сила громадная и возможности большие. И он является, он видит человека. А мы с вами Христа в лицо узнать не можем, мы его с вами не видели. Так вот, он в виде мужчины появляется, говорит, я Христос, как Исаак ему. Помним, да? Говорит, поклонись мне. Вернее, бесы сначала шли в виде ангелов, сейчас Христос явится, помним. Тот явился после 7 лет затвора, представляете? 7 лет в затворе, питался водой и одной фосфорой, и вот явился к нему демон, и он ему поклонился. Так вот, самого Христа он не может говорить, но приходит в виде человека, поэтому не надо верить, когда нам внушают, что это Христос. Святого Христа он изобразить не может. И я знаю случаи, когда человеку являлся святой в видении, но при этом вот он рассказывает и обращает внимание на одну деталь. Этот святой, когда он со мной разговаривал, он все время так рукой прикрывал крест. Вот цепочка есть, а крест он прикрывал. Понятно, потому что его там не было. Креста не было, он просто рукой имитировал, что там как будто под рукой у него крест. Цепочка есть, святой явился. Это демон, он не может изобразить креста, поэтому он делал вид, что якобы там крест есть. То есть демон креста изобразить не может. Потому что он не находит средства, как другим способом его изобразить. Самого Христа он может другим, ну, под видом любого мужчины изобразить, да? А креста ну никак не изобразишь. Почему? Потому что на кресте была разрушена сила дьявола. И крестом нанесена была ему смертоносная рана. Дальше. Вот Варсонофий спрашивал. Я слышал, что если кому явится 3 раза один и тот же сон, то его надобно признать истинным. Так ли это? Вот сколько раз тоже доводилось слышать. Говорит, вот 3 раза один и тот же сон приснился, но это точно, тогда уже это настоящий сон. Так вот, что отвечает Варсонофий Великий. Нет, это несправедливо. Не надо верить и такому сну. Почему? А потому что тот, кто один раз явился кому-нибудь ложно, может сделать это и 3 раза. Раз явился ложно, он и 2 раз, и 3 раз. И под тем же самым сунусом придет. Так вот, он предупреждает, берегись, чтобы не быть поруганным демонами. Но внимай себе, брат, то есть следи за собой, за своими грехами, а не за видениями и прочим. Итак, божественные явления бывают лишь святым. Впрочем, и святые признают себя недостойными, а тем более грешники не должны никогда верить таким явлениям, зная свое недостоинство. Итак, если уж святые признавали себя недостойными видеть видение и явление, то кто мы с вами такие? Итак, если мы поверили видению, запомнили себя, значит мы автоматически перестали себя считать недостойными, а увидели себя святыми. Вот святым являлись видения. Мне появилось видение, значит, я какой? Святой. Если я его принял. Правильно? Если я отверг, значит, я грешник. Слава тебе, Господи. Понятно? Итак, кто принимает видение, значит, тот сам про себя говорит, я святой. Говоришь, ты недостойным и видеть. Ну как же так? Вот и святые могут видеть. Я не святой. Понятно?
В обычной практической жизни не приведи Господь, что ты такое такое, что потом делать?
Значит так, приснился сон или увидели видение.
Да.
Забыть. И никому не рассказывать, не вспоминать, утром вес напоминать. Вот тебе приснилось то и то. Господи помилуй, это было во сне.
И опознали.
Каяться это в том случае, если мы начали пережевывать.
А виноват ли человек, что ему приснилось?
Такой вопрос, виноват ли человек, что ему приснился сон такой вот. Значит, ну, мы возьмем самый худший из снов. Это когда бес во сне прельщает блудными представлениями, видениями и ощущениями. Виноват ли человек, что ему снятся блудные сны? Значит, итак, святые отцы подразделяют два случая. И человек может определить сам, виноват он в этом или нет. Значит, если человек накануне вел вольные беседы, шутил, смеялся, я уж не говорю, смотрел телевизор, посмотрел, все, виноват со всех сторон, кругом, сверху, снизу, кругом виноват. Если человек не смотрел телевизор, не смотрел развлечения, но достаточно, вольные разговоры, смех, шутки, присытился пищей. Ну, во-первых, очень вкусно и так хорошо покушал. Плотно, подышать нечем. Тогда виноват. Виноват человек. Но если человек постился, то есть языком, глазами, ушами постился, воздерживался, вел такой, ну, подвижнический образ жизни и вдруг осквернился во сне, то не надо смущаться. Тут человек не виноват. Это произошло по Божьему попущению, по бесовскому наваждению. Это бес сделал, чтобы нас смутить. Встали утром, прочитали молитву от осквернения, положили 20 земных поклонов, чтобы закрепить эту молитву. И с чистой душой пошли заниматься тем, чем занимались. Иногда человек готовится к причастию, и вдруг в ночь перед причастием оскверняется. И некоторые не идут на причастие. Это неправильно. Если человек постился, молился, готовился, оно на вычитывало, а ночью осквернился. Знаем, что это бесовское ухищрение, чтобы нас отвратить от причастия. Значит, нужно прочитать молитву осквернения, положить вот поклончики, если есть здоровье, если нет, ну нет. Если многие больные, куда ж там? Или радикулит. На исповеди покаяться в том, что осквернился, и смело причащаться. Понятно? Да? Ну вот. Значит, вот тут вопрос такой пришел, насущный и наболевший. Есть ли разница между иорданской водой и крещенской? Еще называют так, между богоявленской и крещенской. Ну, начнем с праздника и с названия. Крещение. Есть какой праздник?
Богоявление.
Значит, праздник крещения имеет два названия. Крещение. Почему крещение? В этот день Христос крестился. В этом крещение. Но в момент крещения над головой появился голубь. То есть Святой Дух в виде голубя. И голос с неба был. Это Сын мой возлюбленный. Какое мое благоволение? Его слушайте. Это Сын мой возлюбленный. Вот до этого момента люди знали, начиная от Авраама, что Бог есть Троица. Потому что к Аврааму он пришел в виде трех ангелов. Знали, что Бог троичен в трех лицах. Но кто, какие эти три лица, никто не знал. В этот момент люди узнали, что Троица – это Отец, который с неба говорил, Святой Дух, который в виде голубя появился, да, ему в виде огня появлялся, да, в Пятидесятницу. То есть голубь — это не его такое истинное лицо, он просто в виде голубя Святой Дух явился. И Бог Сын крестился в Иордане. Итак, люди узнали, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. То есть Бог себя явил. Богоявление. Бог явил себя в Святой Троице. Он раскрыл людям, что есть Троица. Поэтому этот праздник называется еще Богоявление. Но вот теперь у нас есть такой же праздник — Пасха. Ее еще называют Светлое Христово Воскресенье. Правильно, да? Христос воскрес — это Пасха. Вот, кстати, яйца осветили. Яйца освещают одни до, ну, с вечера, перед Пасхой. За день там начинаем мы. А потом Пасха, и на Пасху освещаем. Вот возьмем яйцо, одно будет, которое до Пасхи, оно будет у нас воскресенское. А вот которое после Пасхи осветили, это будет пасхальное яйцо. У нас будет два вида яиц. Будут пасхальные и воскресенские. Правильно это будет?
Нет.
Яйца я освещаю, они есть яйца, они пасхальные все. Точно так же и вода. Она крещенская, или еще можно назвать богоявленская. Почему? Потому что праздник Богоявления или крещения. Еще агиасма ее называют. Вот давайте еще третью придумаем воду, агиасма. А многие так и говорят, в разных бутылках дома держат, говорят, это крещенская, а это богоявленская вода. Говорят, да нет такой воды. Ну да, как же нету? Вот старые люди говорят. Чтобы было понятно, зачем нужно это дьяволу. Ведь вот эта выдумка, это бесовская. Зачем нужно это дьяволу? Таким образом, человек впадает в суеверие. Суеверие, он верит в сую. Суе — это пустое. То есть это пустая вера, ненужная, никчемная. Значит, он абсолютно не разбирается ни в празднике, на который пришел. Не знает он. Ну вот, значит, итак, от суеверия будем держаться, да, Люба?
А ведь молитвы вы совершенно читаете на сушке, вы одна и те же, да, все дни?
Конечно.
И Святой Дух один?
Один Святой Дух. Да. Вот.
Если в течение дня тоже, если плохо себя чувствуешь, водичку это попить, или только утром это все, или в течение дня тоже можно это пить?
Значит так, в день крещения можно пить и насытый желудок.
Три дня не насытый желудок.
Да, неделю можешь. Да, еще раз. Можно и год пить. А почему нельзя на сутый желудок?
Ну вот это почему?
Почему нельзя святую воду пить на сутый желудок? Понятно. Понятно, что не знаем. Значит, смысл такой. Почему вообще мы святую воду любую пьем на голодный желудок? Чтобы таким образом проявить благоговение к святыне. Она святая. Но если человек заболел, он должен пить насытый желудок, и таблетки надо запивать святой водичкой. Потому что святая водичка врачует больше, чем таблетка. Еще раз, почему не рекомендует, не запрещает, не рекомендует пить насытый желудок? Потому что мы начинаем ее как компот тогда хлебать. Пропадает всякое благоговение к святыне. Почему и просфору едим, ненасытый желудок? Чтобы ее как булку не есть, эту святыню, с чаем, как некоторые делают, к сожалению. Еще раз, чтобы не впасть в эту крайность и не потерять благоговение перед святыней, мы делаем это натощак. Самое первое принимаем. Мы этим образом показываем, что это самое главное, самое первое. Пища у человека, святыня, а потом уже все остальное. Но это не значит, что если поел и сделал глоток воды, то все, смертный грех совершил. Понятно, да? Это опять-таки суеверие, наше непонимание того, чем мы пользуемся в церкви.
Если вот работают суставы, или водичку я тогда во время работы всегда?
Нет, вот тут водичку взяли из-под крана попили.
Да?
Понятно, да. А то сейчас с этой водичкой, и вы очень скоро забудете, что она святая. Я знаю одного человека, который после тренировки пойдет, карате занимается, а потом приходит домой святой воды, стакан раз, и говорит, так хорошо себя чувствует. Понятно, да? Ну вот. Ладно, время есть, пойдем дальше. Мы с вами в прошлый раз, значит, коснулись грехов смертных. Почему? Потому что мы сейчас дальше будем разбирать как себя вести в том случае, если совершаем грехи несмертные. Еще не устали? Держимся?
Нет,
да? Ну тогда продолжим. Итак, мы с вами дошли до скупости. Ну, о скупости сегодня много было сказано. Я коротко только повторю. Итак, скупость сребролюбия. Любовь к богатству. Но это не значит, что мы не имеем права копить деньги. Мы их копим. Скажем, надо купить туфли. Конечно, деньги надо копить. Надо купить диван, прохудился. Деньги надо копить. И этот грех не меняется. Грех копить деньги ради денег. Ради обогащения. Вот это грех. И пользоваться только на себя, тратить все деньги, это тоже грех. Это расточать имущество. Итак, скупость. Не подавать милостыню, не платить наемникам, презрение к бедным, нечувствительность к их бедам. Дальше. Смертный грех, плохой блуд, мы с вами говорили. Зависть. Смертный грех. Почему? Зависть, как правило, она приводит к убийству. Если не к физическому, то к духовному. Мы знаем, что она приводит к ненависти, зависть. А ненависть есть грех человека убийства. Господь сказал, ненавидящий брата своего, человека убийца есть. Обязательно мы начинаем не любить и не уважать того, кому завидуем. Вот он там машины каждый день меняет. А у нас того, что не хватает. Такое есть. Начинают ненавидеть этого богатого. Итак, зависть, желание чужого имущества, печаль о благополучии ближнего. Видим, что у него все хорошо, и начинаем печалиться. Радость о его злополучии. Вот так ему и надо. Обанкротился, будет знать. Значит, это смертный грех. Дальше гнев. Смертный грех. Это нетерпеливость, ропот, вспыльчивость. Это все к гневу относится. Обиды, злопамятство, досады, желание зла и самой смерти, ненависть. Вот это все к гневу относится, да? Уныние и ленность – это смертный грех. Кстати, многие его за смертные не считают и не борются с ними. Завалился на диване, пролежал весь день. И ничего. И потом начинает искать оправдание, почему лежал на диване. Сел перед телевизором, убил вечер или день. Значит, итак, уныние и ленность. Это нерадение о своем спасении, незнание таинств веры, удаление от них. То есть, кто не ходит, не исповедуется, не причащается, не соборуется и не знает об этом. Небрежение о чтении духовных книг. Забвение, вездесущее Божие. Вот это явление, забвение, вездесущее Божие, это смертный грех. А мы с вами закрываем двери и окна, занимаемся безобразием. Думают, люди не видят. Значит, больше никто не видит. Бога нету. Храм всемирно идет в юбке. Дома кто-то одевает брюки. Дома Бога уже нету. То есть забвение вездесущности Бога. Бог везде присутствует и все видит. В храме одели. Покрыли голову, молимся, женщины. И дома то же самое. Но многие дома не покрывают, как будто дома Бога нету. И так далее. Значит, в храме ведем себя благоговейно, вышли, тут же рассказываем анекдоты. А Бог и на улице есть, он и в компании есть, он везде есть. Ну, правильно было бы, да. У кого хватает духу, тот спят платочки. Итак, опущение к случаям сделать добрые дела. То есть мог делать доброе сделать и не сделал. Кстати, смотрите, не только за худые дела нас спросят, но и за те случаи, когда могли сделать доброе дело и не сделали. Вот за это спросится обязательно. А ну так, подумаешь. Так, жизнь праздная, игры, игры все. Игры сказано. Это святецы пишут. Игры. Это не значит, что в карты играть нельзя, а в шахматы можно. Все игры под запретом. Дальше. Нерадение о делах своего звания. То есть, помним, первая застава, будем отвечать за звание. То есть, какое звание, кто был призван Богом. Если дворник будет отвечать за то, как он подметал улицу, тщательно или как попало. Если начальник будет отвечать за то, как он заботился о том, чтобы рабочие хорошо получали или думал о своем кармане. Подчиненный думал, как обмануть начальника, чтобы поменьше сделать и побольше получить. Или наоборот, думал о том, как добросовестнее выполнить работу. Вот за это нам придется отвечать. И это смертный грех. Запомним, да? Пока попала мужу, картошку приготовила. Или старалась, поджарила, что она хрустящая. Или наоборот.
А доктор и педагог, за что отвечает?
За своих пациентов, одни и другие будут отвечать. За души. Так же, как священник, за души верующих. За каждую душу погибшую священник придется отвечать. За каждую погибшую. Мирянин, если он хотя бы одного человека придет в храм, ну, он не просто привел за руку, сказал, вот эта церковь, а привел в храм, это имеется в виду, растолковал ему происпитание причастия, то стал членом церкви, то ему великая награда за одного мирянина. А у священника, если один мирянин погибнет, то не видать ему Царство Небесное, великий муки будет. Так что молитесь.
Да, священник не виноват в этом, может быть.
Значит,
мирянин сам виноват.
Сам виноват.
Да.
Священник понятно, вот она мне дала, и я ел. Итак, чревонеистовство, смертный грех, обжорство. Это излишество в пище и питье. Пьянство.
Смертный. Да.
И любовь к чувственным удовольствиям. К деликатным кушаньям. Кстати, о кушаньях мы потом будем говорить, как к ним относиться. Вот спросить, кто не любит вкусно поесть? Сейчас Виталий скажет, я люблю невкусно поесть. Он у нас любит отвечать. Значит, вряд ли найдется такой человек. И вот поскольку все явства нам, в общем-то, дал Господь, и пренебрегать, и презирать их нельзя, потому что Господь благословил их пищу. Вот вегетарианцы совершают смертный грех, они пренебрегают мясом, они гнушаются, и таким образом гнушаются Богом. Это смертный грех вегетарианства. Так вот, как там относиться правильно к еде, мы с вами позже будем говорить обязательно, чтобы у нас было правильное отношение к еде. А пока мы для себя запомним, что любовь такая к деликатным кушаньям, есть гурманы и гурме, знаете, придумали. Гурманы, которые много любят и вкусно поесть, гурме, которые мало, но вкусно. Вот, и говорят, это вот он гурман, он обжора. По-нашему. По-православному. Это обжорство. Еще гортанобесие называется. Так, и вот грехи, вопиющие на небо. Это удержание платы наемникам. Если кто-то нанял и не заплатил зарплату, как это сейчас часто делают, это грех, вопиющий ко Господу. Даже если сам человек, которого таким образом обокрали, не жалуется никому, ни Богу, ни людям, сам грех кричит, накажи, накажи Господи. Дальше. Обиды вдов и сирот. Есть грех, вопиющий к Богу. Не дай Бог обидеть вдову или сироту любым образом. Насилие. И вольное человекоубийство. Помним, Господь сказал, Каин, кровь брата твоего Авеля вопиет ко мне. Сама кровь кричит, накажи. Значит, вольное человекоубийство нас касается каким образом? Ненависть. Это есть вольное человекоубийство. И будет истязаться бесами, как человекоубийство, тот, кто ненавидит ближнего своего. Это грех, вопиющий ко Господу. Даже если того, кого мы ненавидим, не жалуется никому. Сам грех кричит, накажи этого человека-ненавистника. Понятно, как страшно не любить хотя бы одного человека. Дальше. Хулана Святого Духа. Есть такой грех. Хулана Святого Духа. А в чем она заключается? Злонамеренное отвержение познанной истины. Вот кому-то рассказали про Христа, он говорит, да ерунда это все. Это хулана Святого Духа. То есть атеисты, они возводят хулу Святого Духа. Дальше. Отчаяние в своем спасении. Если человек, я никогда не спасусь. Это хулана Святого Духа. Значит, Бог не всемогущий, значит, Он не может спасти кающегося грешника. Итак, не дай Бог нам говорить, да я, наверное, никогда не спасусь. Понятно? Он говорил, что все спасутся, а я, наверное, не спасусь. Значит, таким образом он себя укорял и унижал, потому что все время восставало внутри, что он спасется. Понятно? Это самоукорение. Но если внутри есть отчаяние, я никогда не спасусь. Понятно, да? Дальше. И второе. Излишняя надеянность на получение спасения. Очень часто слышишь: а, Бог простит. Вот говоришь, ты же грех творишь, а Бог простит. Бог еще не простил, он еще не каялся. Ай, Бог простит. И, кстати, такое говорят. Женщины, которые 30 лет ходят в храм и 40, вот они чаще всего говорят, они не боятся. У них уже потерян страх Божий полностью, и они говорят: ай, Бог прости. Да не делай так, а, Бог прости. Вот это кулана Святого Духа. Дальше, кулана Святого Духа — это из этой же области излишнее упование на милость Божию. Когда человек грешит, сею покаюсь. Вот собирается решить грех, то есть говорит: не делай. А человек говорит: ай, вот сейчас сделаю, а потом пойду покаюсь. Бог прости. Это кулана Святого Духа, не прости. То есть вот такое злонамеренное творение греха с мыслью «потом покаюсь» — это кулана Святого Духа. Другое дело, когда человек сопротивляется греху всеми своими силами, говорит: Господи, не дай, Господи, не дай, не дай мне это сделать, и вдруг сделал. Ах, Господи, прости, сделал. Вот так прости. Но если, ай, сделаю, а потом все равно покаюсь. Это, кстати, те, кто не с вечера, а утром идут каяться. Вот, знаете, есть такая мысль. Говорит: ну что я вечером покаюсь, до утра я еще много нагрешу. Лучше идти утром каяться. Уж тогда уж точно. Так это вот то же самое, это кулана Святого Духа. Получается так, человек не старается бороться с грехом. Почему? А спокойно буду сегодня вечером еще весь грешить, и ночь буду грешить, утром покаюсь, и все. Понятно, да? Вот грешить с целью покаюсь — это и есть кулана Святого Духа, это вот это вот надеяние. А, я утром лучше пойду, сейчас все могу грешить спокойно, а потом покаюсь. Мало того, не спасется такой человек, потому что он от покаяния, пока дойдет до чаши, он 10 раз грешит. И осудит, и что угодно, его толкнут, оскорбится, что угодно совершит, и все равно не раскаянный подойдет к чаше. А святые отцы учат, и до 1895 года утром вообще не исповедовали. Не было такого явления. Поэтому святые отцы учат, что это за христианин, который один вечер не желает пожить без греха. Понятно? Не желает, то есть он не желает приложить все усилия, чтобы хотя бы один вечер от исповеди до причастия, во что бы то ни стало, не согрешить. Так вот, святые учат, что есть грехи простительные. Что значит простительные? Ну вот, грех смертный — это если мы преднамеренно и делаем из страсти это, да? Но если случайно оступился, вот, ну, взглянул на человека и вдруг мелькнула блудная мысль. Ведь не смотрел с целью, чтобы сейчас буду рассматривать, и буду любоваться, и буду блудом заниматься в помыслах. Так не делал. А глянул, вдруг мелькнула блудная мысль. Значит, разговаривал, вдруг чуть заметил, что осудил человека. То есть не разговаривал с целью осуждения. Вот сейчас я буду осуждать его, рассказывать. Сейчас я всем расскажу, какой он плохой. Начнешь рассказывать. Вот это злонамеренно мы осуждение. А это разговаривал, вдруг чувствуешь, раз, сказал такое, что лучше бы не говорил. Да? Вот это вот, скажем, простительным грехам мы отнесем. Понятно? То есть если случайно что-то сорвалось ненамеренно, и мы этим не услажались, а тут же опомнились. Итак, грехи простительные. Так, если случится кому увлечься чревообъедением, ну сели за стол, и вдруг, ну такое напало, что не смогли удержаться. Да. Блудным воззрением вот глянул, и мысль блудная мелькнула. Так вот, во всех таких увлечениях по немощи человеческой, когда за ними следует сознание и раскаяние, то есть вот, сделал, тут же осознал, тут же: Господи, прости, тут же на месте, да? и раскаяния, мы удобно получаем прощение от милосердного Бога. Понятно, да? Поэтому отчаиваться не надо. Как только если случилось такое неожиданное, сразу, ой, Господи, прости. Да? Не забудь покаяться. Господи, прости. И помни, что Господь, Он прощает. Так вот, простительный грех не разлучает христианина с Богом, с божественной благодатью и не умерщвляет души, как умерщвляет ее смертный грех. Вот смертный грех умерщвляет и разделяет с Богом. А вот такой простительный грех он не разделяет и не умерщвляет. Но и простительные грехи пагубны, когда мы в них не раскаиваемся. Вот если человек делает такие простительные грехи, тут добился, стал, не покаялся, сказал, Господи, прости, там блудно глянул, тут осудил, тут пустое слово сказал. И знаете, как обычно говорят, приходят на исповедь и говорят, ну, какие у меня грехи? Ну, повседневные. Вот каюсь в повседневных грехах, даже не называют такие. Но это рубашка повседневная, к ней привыкли, она удобна, мы с ней не хотим расставаться. Вот так и грехи, они привыкли к этим грехам, они с ними не борются. Ну что там? Так вот, святые отцы учат, что происходит. Одинаково может потопить человека, навязанный на шею тяжелый камень, сказать, сразу утонул. Это вот смертный грех. И навязанный мешок с песком тоже утопит. Итак, так одинаково влекут в адскую пропасть смертный грех и накопление множества мелких нераскаянных грехов. Понятно, да? Чтобы мы с вами бдительности теряли. И не думали, что вот этот смертный грех, а это подумаешь, это простительный, можно к нему так легкомысленно отнестись.
Видите, что вот осуждение священников, это же смертный грех, это тоже полана Святого Духа или нет?
Это не полана Святого Духа, это полана Бога.
Это полана Бога.
Да, потому что кто хулит слугу, тот хулит Бога. Так, тут вот запиши, как правильно делать земной поклон. Земной поклон правильно, коленями в Бог. Коленями, руками и лбом дотрагиваемся до пола, при этом задняя часть не отрывается от пяток. Все понятно?
Понятно.
Значит, можно ли покупать масло для лампадки в аптеке, а не в храме? Нужно ли маслице освещать? Значит, лучше, конечно, масло покупать растительное и его заливать дома. Вот это химию, это в храме, с одной стороны, поленности, потому что значит, лампадку, которая растительным маслом, как минимум два раза в сутки надо поправлять, утром и вечером.
Да.
А в храме позажгли, это лампадка, она может неделю гореть, не надо поправлять лампадку. Понятно? Иногда очень нужно сходить к священнику в церковь, если сказать правду, не отпустят. Нужно ли сказать, что пойду к врачу? По сути, ложь и отец лжи, дьявол, надо говорить правду. Кто в храм отпрашивает, то отпускают. Даже коммунисты отпускали. Заявление вот за случай давали. Как правильно поступать, если ты хотел бы, чтобы священник стал твоим духовным наставником? Что надо говорить батюшке? Ну, то и надо сказать. Муж хотел, чтобы у него был один духовный отец. Но мне бы хотелось другого батюшку. Как дома правильно поступать? Согласиться с мужем или попросить его подождать еще, может, Бог даст другое решение? Значит, правильно иметь одного духовника, потому что один будет благословлять на одно, другой будет благословлять на другое. И будут дома раздоры. Непременно будет дело посеять. Вообще, жена должна подчиняться мужу. Муж сказал, вот этот у нас будет духовником. Слушаюсь, все раба твоя. Все, весь разговор. Каким он будет разгибаться? Все. Так, время кончено. Молимся.